выдохнул в нечистый гомонящий воздух зала Ростислав Юльевич. «Потому и держу при себе Купидона, что он хоть чем-то отличается от всех вас. С ним интересно, понимаешь? Хотя он больше животное, чем человек. Так ведь, Купидоша?»
Купидон улыбнулся.
«Как скажете», — прищурившись, ответил он. Елисеев уничтожил еще одну дорожку, вытер пальцем остатки белого порошка под носом, облизал палец.
«Богатыри, не мы», —
забормотал он, уставившись прямо перед собой.
«Богатыри, не мы. Молчат богатыри. Или не осталось их вовсе? Этот твой парнишка, кардинал...»
Взгляд Ростислава Юльевича вновь стал подвижным.
«Олег Гайтригрей. Вот с кем я бы познакомился с удовольствием. Жаль, что ты так мало знаешь о нем. Но и того, что знаешь, достаточно, чтобы понять. Он не остановится, пойдет до конца. Великая редкость в наше время — подобная решимость, подобная сила». Он не такой, как все, этот Олег Гай Тригрей. А послушай, а может быть, он уже сейчас направляется к Елисеевке? Чтобы, значит, сокрушить злодея и вырвать из его лап деву-красу, которая, сука такая, и проболталась о своем нынешнем местонахождении, а?
«Это было бы крайне неосмотрительно с его стороны», — сказал Мазарин. «В Елисеевке столько охраны, что даже взвод ОМОНа ее приступом не возьмет. Хотя действия этого Тригрея трудно предугадать, поскольку он и в самом деле отличается от остальных. Все-таки, насколько я могу судить, он человек разумный и на безрассудные поступки не способен».
«Насколько ты можешь судить?» — выделил Елисеев. «Безрассудные поступки, достигающие цели, называются постфактум великими деяниями, на которые племя куриц и баранов не способно. А знаешь что? Где сейчас Борман и его люди?»
«В деревне».
«Ну да. Ха, как же я забыл. Сегодня пятница, и все уважающие себя личности заливают бельма. Позвони Борману, вели ему подъехать к дороге, скажем, у леса. И встать так, чтобы их со стороны нельзя было увидеть. Если и правда парень таков, как я надеюсь, можно предположить, что он таки попытается сюда проникнуть. Пусть Борман его перехватит и доставит ко мне. Целёхоньким. Только пусть помнёт малость для острастки. Малость? Это внятно объясни. Калечить не надо. Несколько раз по почкам и в наручники, чтобы не дёргался. И сразу ко мне. Понял? Звони Борману».
Кардинал взялся за телефон и тут же зазвонил мобильник Елисеева.
«Ага», —
посмотрев на дисплей, поднял брови Ростислав Юльевич.
«Это уже серьезно. Из самой Москвы звонят. Из Следственного комитета».
Он взял трубку и вместо традиционного «говори» произнес следующее.
«Привет, папа».
Кардинал в это время вполголоса отдавал распоряжение, согнувшись в три погибели, чтобы ему не мешал шум.
«Да ничего страшного, папа», — говорил между тем Елисеев-младший. «Какой-то правдоруб-энтузиаст, шизофреник, которому теория заговора покоя не дает. Ну, конечно, разберусь. Ты же знаешь, что я ничего такого не мог».
«Как?» —
Ростислав Юльевич вдруг рассмеялся.
«Ха, но, во всяком случае, все эти россказни сильно преувеличены». «Да, да. А что он сможет сделать?»
«Что?
Ну, если только напрямую к президенту прорвется, только кто ж его туда пустит?» «Да что, бумажки, ты вот, например, будешь давать ход его заявлению?» «Вот и другие тоже. Да, буду осторожнее. А как у вас с мамой дела? Как ее диабет? Я, возможно, под Новый год вас навещу».
«Не будете в Москве? А где вы планируете праздновать?»
«Так и я с вами там же».
Закончив разговор, Ростислав Юльевич принял еще одну дозу кока-джанга и окинул похолодевшим взглядом зал.
«Афинские ночи», — негромко произнес он. «Деметра и Дионис». «Как Борман, кардинал, не наклюкался еще до чертей? Соображать может?»
«Сейчас еще рано», — рассудительно ответил Мазарин. «Он и его люди относительно трезвы».
«Вот и славно», — сказал Елисеев. «Слушай, а ты, конечно, оружие с собой не носишь?» Почти без вопросительной интонации в голосе осведомился он.
«Никогда не имел такой привычки».
«Я так и думал», — проговорил Ростислав Юльевич, и вдруг соскочил с дивана и протянул пустую ладонь Купидону. Тот сразу понял, что от него ждут, и, загнувшись, вытащил сзади из-за пояса револьвер и отдал его хозяину.
«Пойдем-ка, кардинал», — проговорил Ростислав Юльевич, пряча револьвер в карман халата. «Я тебе кое-что хотел показать, да забыл. А ты, Купидон, здесь побудь, только не чуди очень-то».
«Держусь», — пообещал Купидон, усмехаясь прищуренными глазами.
«Держишься. А кто недавно новенькой груди шилом истыкал?»
Елисеев и кардинал спустились во внутренний двор особняка, называемый чистым, потому что сюда допускались только охранники, особо проверенная прислуга и персоны, приближенные к хозяину. С тех пор, как Ростислав Юльевич окончательно переехал в Елисеевку, рабочие, заканчивающие отделку особняка, занимались своим делом исключительно под присмотром охраны. Ступая необычно размашисто и сильно кренясь вперед, точно ежесекундно собираясь прыгнуть, Елисеев подвел Мазарина к одноэтажной хозяйственной пристройке, стилизованной под древнерусскую избу. Откинув простой тяжелый засов, Ростислав Юльевич открыл дверь. Кардинал аж отшатнулся. Так резко ударил ему в нос вонь застоявшегося многодневного водочного перегара. Что-то ворочалось, глухо поскуливая, в темноте помещения. Что-то живое. Щелчок выключателя, и тьма рассыпалась сотней черных драных котов, что тут же брызнули вон из помещения и исчезли, слившись с наружными предночными сумерками. Пристройка оказалась заставленной рабочими инструментами, ведрами с раствором, носилками и прочими подобными вещами. В углу, на куче тряпья, слабо копошилось какое-то существо. Грузное, покрытое обрывками одежды, неимоверно грязное и источающее чудовищную вонь. Рядом с этим существом, на покрытом толстым слоем нечистот дощатом полу, стояла миска, наполовину наполненная водой, в которой плавали размокшие куски хлеба. Кардинал даже не сразу понял, что это существо в углу — человек.
«Познакомьтесь, Виктор Гогин», — довольный произведенным эффектом представил человека Мазарину Ростислав Юльевич. «Между прочим, самый настоящий писатель. Творит под псевдонимом Афанасий Ярый. Как тебе, а? Видел когда-нибудь настоящих писателей? Вот они, оказывается, какие!»
«Что он тут делает?» — задал кардинал тот самый вопрос, который на его месте задал бы каждый.
«Отдыхает», — ухмыльнулся Елисеев. «Как ведь дело-то было? Ты пока у меня делами внешней, так сказать, политики занят был, в моем имении внутренний конфликт созрел. Поймали этого голубчика, когда он, на чистом дворе работая, в дом забрался и спрятался там». «Да как спрятался-то? Бригадиры его по всей территории ищут, уже и охрану подключили, а он проныра по моим комнатам ползает. К девкам добрался. Те визг подняли, охрана его и скрутила».
«Мне ничего не сообщали», — нахмурясь сказал кардинал.
«А я не велел сообщать. Он в мой дом пролез, значит, я сам с ним и разберусь».
Писатель Виктор Гогин, кое-как, трясясь и оскальзываясь, уселся на корточки. Он сидел, опасно покачиваясь, часто моргая сильно заплывшими красными глазами,
силясь рассмотреть вошедших. Кисти рук его, как громадные грязные пауки, блуждали по коленям. Лицо Гоги, опухшее, багровое, заросшее щетиной, мелко подергивалось.